Касательно этих дронов «Камикадзе», «Switchblade», переданных западными партнерами, Владислав, вы видели их уже применение сейчас на линии фронта? Вот многие военные обозреватели, Агили Рустамзаде, в частности, азербайджанский военный обозреватель, говорит о том, что пока его, ну, по его данным, по его наблюдениям, не используют вооруженные силы Украины вот это вот оружие. Если вы тоже подтверждаете, то почему пока не используют?
Сложно сказать. Я думаю, связано это с тем, что необходим определенный период времени для проведения обучения украинского персонала, как верно и качественно использовать это современное, высокоточное и высокотехнологическое вооружение. Безусловно, для этого необходимо и время, и соответствующий ресурс для подготовки специалистов. Буквально сегодня я услышал комментарий министра обороны Украины, господина Резника, который сказал, что в настоящее время до 1500 украинских специалистов проходит обучение в разных учебных центрах на полигонах для того, чтобы изучить порядок использования высокоточного, высокотехнологического западного вооружения, которое в настоящее время или ожидается его поставки, или уже находится в соответствующих местах базирования для того, чтобы использовать это оружие максимально качественно. Что касается непосредственного использования свитблейдов, видел буквально один или два эпизода в телеграм-каналах, смутил тот факт, что боевая работа была, ну, как-то вот не совсем точно. Ну, не готов детально комментировать этот момент. Подождем, когда Switchblade начнут использовать активно и в больших количествах, дабы убедиться в их эффективности и целесообразности использования. Что касается вообще позиции нашего азербайджанского коллеги, то его позиция совершенно четка и логична. Необходимо вести войну четвертого поколения, дабы в короткие сроки уничтожить российских оккупантов. Что она подразумевает? Это боевую работу на расстояниях от 100 до 120 километров между боевыми порядками украинских войск, которые наступают, и боевыми порядками россиян, которые в этот период войны будут защищаться, дабы уменьшить потери среди украинских подразделений и максимально точно, максимально эффективно уничтожать боевые порядки россиян. Эти позиции реализовываются благодаря высокоточным дальнобойным орудиям, дроном «Камикадзе» и реактивным системам залпового огня класса «Химарс», которые способны работать на таких расстояниях максимально эффективно, дабы мы имели возможность с минимальными потерями и максимально эффективно уничтожать врага.
Бесконтактная война. Владислав, как вы объясняете успехи ВСУ на Харьковщине, благодаря чему удается продвигаться, ну, такими достаточно впечатляющими темпами? Россияне сами хотят оттуда уйти, и ВСУ им, так сказать, помогают, как на Киевщине это, к примеру, было, да, было, наверное, стратегическое решение россиян уйти из-за непомерного давления вооруженных сил Украины, и они оттуда убежали. На Харьковщине также, или действительно ВСУ выбивают их оттуда?
Ряд моментов. Первый момент – меняется стратегическая цель командования вооруженных сил Российской Федерации. Они прекрасно понимают, что они имеют военно-технической возможности и людских ресурсов для того, чтобы захватить второй по размерам город Украины. Поэтому они откатываются. Далее, для прикрытия от своего отступления, они кинули в бой подразделения, состоящие из числа мобилизованных лиц самопровозглашенных республик Луганской и Донецкой народных республик. Понятно, что этот персонал мало обученный и, соответственно, малоэффективный. Украинские военнослужащие, во-первых, высокомотивированы, уже имеют определенный боевой опыт и работают по полной, потому что они защищают свои земли, свою территорию. Напомню еще раз нашим слушателям, что в первую очередь на Харьковщине работают подразделения территориальной обороны, то есть местные ребята, которые защищают свои родные дома, защищают свои семьи. Нельзя снимать со счетов тот факт, что на территории Белгородской области есть определенные резервы, поэтому действовать нашим военным надо достаточно аккуратно, потому что непонятно, какие будут контрмеры со стороны Российской Федерации. И вдруг у российских генералов хватит ума кинуть остатки своих резервов в бой, дабы сдержать наступление украинских войск. Это первый момент. А второе, мы прекрасно понимаем, что все имеющиеся резервы в настоящее время Российская Федерация сосредотачивает на реализации следующей своей стратегической задачи. Это взятие в клещи подразделений украинской армии в районе агломерации Северодонецк или Сечанск. И полагаю, что именно на этом участке фронта сосредотачивают все свои усилия и людские, и материально-технические, и огневые российские генералы. Что у них из этого выйдет, вопрос дискуссионный, потому что еще раз, колоссальное противодействие украинской армии, подкрепленное соответствующими военно-техническими возможностями, мотивация лично стала в настоящее время творить чудеса.
Ну и последний вопрос. Вот это вот, если удастся ВСУ оттеснить россиян до государственной границы, они вынуждены будут там остаться для того, чтобы прикрывать этот фланг, или смогут двинуться на юг и атаковать российскую армию с тыла?
Мы можем с вами проанализировать перспективы развития ситуации на примерах Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей. Обратите внимание, постоянно мы слышим в сводках от специалистов, от представителей Генерального штаба, что идут приграничные обстрелы. Россияне используют авиацию при нанесении авиационных ракетно-бомбовых ударов. Они используют реактивные системы залпового огня, они используют минометы. То есть они постоянно держит в напряжении комплект сил обороны украинской стороны для того, чтобы ставка Верховного Главнокомандующего не могла принять решение о переброске значительных резервов украинской армии, которые находятся на этих участках российско-украинской границы, в помощь нашим подразделениям, которые держат оборону на северодонецком направлении. Поэтому, безусловно, определенный комплект сил и средств вынужден находиться на этих участках нашей территории для того, чтобы противодействовать в случае необходимости любым провокациям через госграницу со стороны Российской Федерации.
Спасибо, Владислав, что нашли время с нами пообщаться. Владислав Селезнев с нами был, военный эксперт, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Вооруженных сил Украины. Переходим к теме разговора в студии. Обсудим ситуацию на оккупированной Херсонщине. Недавно российский гауляйтер сделал ряд сообщений оттуда. Сначала сказал о том, что совсем скоро подаст он и его подельники обращения к президенту Российской Федерации, никаких референдумов и не надо, и тогда Россия заберет эту территорию. Потом крикнул его Песков, сказал о том, что должно быть все сделано легитимно. Ну, легитимно это его понимание, как с Крымом. С нами Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день из Украины, из Херсонщины, слава Украине.
Героям слава. Скажите, вы находитесь в Херсоне, я так понимаю, вместе и с мэром Херсона, и с депутатами остальными от областного совета, и депутатами исполкома Херсонского. Скажите, чем вы там занимаетесь? У вас есть вообще какие-то возможности выполнять свои функции непосредственные?
Нет, я сейчас нахожусь не в оккупированной Херсонщине, я сейчас нахожусь в составе территориальной обороны вооруженных сил Украины со стороны Николаевской области, на границе Николаевской и Херсонской области. Мы держим территориальную оборону и участвуем в составе вооруженных сил Украины как раз в освобождении Херсонщины. И наши уже, по сути, наступательные действия, вчерашние удачные операции и как раз с новым вооружением, с новыми гаубицами на Александровском направлении дали свои результаты. Беспилотными аппаратами со стороны Криворожского направления тоже хорошо отработали и уничтожили склад боеприпасов. И как раз в очередной раз в Чернобаевке был 19-й раз уничтожено российское накопление техники. Вчера вот три таких удачных спецоперации вооруженных сил Украины было осуществлено по разгрому армии орков. Я с первого дня находился в войне в городе Киеве, и с первого дня в Киеве я вступил в тероборону. Мы сначала защищали позиции города Киева, и уже где-то месяц, как мы, месяц, уже как мы находимся в Николаевской области, и сейчас продвигаемся уже как раз ближе и ближе к границам Херсонской области.
Господин Клан, а ваши коллеги остались сейчас на оккупированной территории? Даже и мэр Херсона, вы держите контакт с областной властью и с городской?
Смотрите, мэр Херсона на сегодняшний день находится в... экс-мэр Владимир Миколаенко, он находится в плену. Мэр Херсона, как он сейчас говорит, я с ним не поддерживаю связь, он говорит, что он управляет городом дистанционно. Меня настораживают, честно говоря, его заявление и какие-то разъяснения к власти, как он говорит, центральной власти, но тем не менее все разъяснения все получаются и по работе местного самоуправления, и по работе начальных закладов, и по работе бюджетной сферы. Я, честно говоря, не понимаю обращения Колыхаева, которое в последнее время он озвучивает. Они как-то на мою мысль, они как-то двояко звучат, честно говоря. Потому что никаких разъяснений быть не может. Любое сотрудничество с оккупантом является преступлением.
Ну да, Игорь Колыхаев, вот в частности в эфире нашего утреннего эфира «Радио Свобода», говорил о том, что он находится сейчас непосредственно в Херсоне и старается делать все для, ну, работы коммунальных служб, ну, вот это его слова. Господин Хлань, а сейчас, я так понимаю, Херсонская область де-факто, с точки зрения, де-юре точнее, с точки зрения Киева, она является, ну, свободной, да, то есть нет никаких решений органов центральной власти о том, что она временно оккупирована.
Ну почему? Центральная власть и дает четкие разъяснения по временно оккупированным областям. И как раз Херсонская область на 94%, согласно статистике, является оккупированной областью. И есть разъяснения о том, как должна действовать местная власть, как должны действовать органы местного самоуправления в условиях оккупации. Есть абсолютно все разъяснения, они все даны. И как бы на сегодняшний день есть четкое понимание, что находясь в оккупированном городе, в оккупированной области, на сегодняшний день тяжело управлять бюджетными процессами, тяжело управлять как раз начислением заработных плат учителям, социальным группам, детские пособия. И как раз те мэры городов, которые, скажем, не по процедуре сложили полномочия, это Геническ, Геническое ОТГ и ОТГ Нижних Серогос, то там как раз сейчас в двух этих административных единицах есть большие проблемы с начислением и проведением по казначейским счетам доплат как раз детских и социальных пособий и учителей. Там 3 месяца действует задержка по выплатам этих заработных плат. Многие мэры, которые, ну практически все мэры у нас и все главы объединенных громад в той или иной мере преследовались оккупантами, и практически все мэры находились в застенках, кроме Колыхаева и кроме мэра Новой Каховки, который на сегодняшний день тоже говорит, что он управляет исключительно коммунальными предприятиями, но там назначен гауляйтер от оккупационной власти Владимир Леонтьев, а мэр, ну, как-то рядом с ним выполняет свои функции, как он говорит. В Херсоне тоже назначен новый гауляйтер, и Колыхаев дистанционно тоже как-то руководит коммунальными предприятиями. И, насколько я знаю, он как раз собирал всех руководителей коммунальных предприятий, и якобы в последний день своей работы было такое общее собрание, где он заявил о том, что он вынужденно уходит со своей должности, и вот как бы оккупанты назначают нового какого-то там, ну, своего гауляйтера, руководителя. Но, тем не менее, коммунальные службы и транспорт продолжают работать в прежнем режиме. Ну, это в основном и интересует оккупанта. Для них самое главное – создать картинку мира, уюта и благополучия. И, в принципе, тут интересы как раз работы Колыхаева, как он говорит, дистанционно, и оккупанта, они здесь совпадают.
Стабильность хотят показать.
Мэр Голой Пристани, например, уже больше месяца находится в плену оккупантов.
Скажите, как вы прокомментируете эти слова гауляйтера Херсонской области Стримоусова, который вот сообщил 11 мая, что не надо никаких референдумов, так пойдем в состав России, обратиться он к Владимиру Путину, Путин издаст указ. Потом Песков его, вот, кстати, одернул, сказал, все, что должно быть легитимно с точки зрения Кремля, все как в Крыму, например, то есть какой-то референдум должен быть проведен. И после этого Стримоусов дал назад, сказал о том, что никаких сроков этого обращения пока что не есть, а до конца этого года вот они будут готовить Херсонщину к вхождению в состав Российской Федерации. Что это все такое? Как вы это прокомментируете?
Знаете, примечательно, что Стримоусов как раз не гауляйтер. Гауляйтер есть Владимир Сальдо, как его назначили. А Стримоусов, как он там себя называл, глава комитета освобождения, там у них должностей много. И вы знаете, вот этот пинг-понг по поводу вот таких громких заявлений происходит уже не первый раз. Сначала оккупанты хотели сделать ХНР как раз вот то, о чем говорил Песков, наподобие Крыма через областной совет, но тогда у них это провалилась попытка, потому что областной совет принял решение как раз кардинально противоположное, что Херсон был и остается неотъемлемой частью Херсонщины, а херсонцы, выйдя на многотысячный митинг, тогда с голыми руками фактически против оккупанта с украинскими флагами подтвердили это решение, и противник был обескуражен, оккупант не знал, что делать с этим. После этого давление на областной совет. Следующим этапом оккупант хотел провести референдум. У него было такое решение о проведении референдума, но это решение тоже провалилось исключительно из тех вещей, что как раз херсонцы не давали возможности им сделать даже картинку. Они пытались организовывать там пророссийские митинги, но это выглядело абсолютно смешно, даже в сравнении с проукраинскими митингами. Оккупанты увидели, что у них не получится не то что организовать, потому что и до сегодняшнего дня еще нету четкой оккупационной вертикали во всех районах и вот всех административных населенных пунктах области, а это необходимо для проведения референдума либо голосования. Но даже если теоретически представить, что они в быстрое время это смогут сделать и провести перепись населения, как они там пытаются сейчас сделать в одном из сел Яническского района. На сегодняшний день в Счастливцево Янического района объявлена как раз перепись населения, и все должны сегодня явиться с паспортами прописки в сельский отдел, где гауляйтер будет проводить вот такую вот ревизию проживающих, кто выехал, кто остался. Но даже если теоретически представить, что они это смогут организовать, то картинку организовать они точно не смогут. Поэтому появился вот такой пинг-понг, когда Стримоусов, который точно не гауляйтер, заявляет о том, что якобы мы будем присоединяться к России. Тут же, понятно, Песков его одергивает, потому что это невозможно. И опять выходит уже какая-то версия, что ну ладно, до конца года. Такая же история повторяется и как раз с рублем. Еще в апреле, еще в марте я анонсировал тогда, это была первая волна давления как раз на бюджетников, на пенсионеров, на социально незащищенные группы о том, что тогда оккупанты утверждали, что уже с апреля они будут получать выплаты в рублях. И с апреля будет введена рублевая зона. Но закончилось это экспериментом опять-таки в Геническом районе. Там раздали по 10 тысяч рублей некоторым верстам населения. Ну, бажающие были, но не так много, но тем не менее получили. А хождение рубля закончилось тут же рядышком у меня. Потому что в магазинах отказывались брать рубль. Ну и курс абсолютно непонятный до сих пор, кстати. Сегодня, не сегодня, а в конце апреля гауляйтер Новой Каховки Леонтьев тоже заявил о том, что с 1 мая будет точно рублевая зона, и в магазинах ничего, кроме рубля, принимать не будут. Кстати, как раз Сальдо, гауляйтер и Стримоусов по этому поводу тогда отмолчались. И эксперимент, как мы видим, провалился. Установили курс сначала гривны к рублю 1:1, а потом 1:2. Сейчас 1:2.5. Но все равно эти бумажки, они никому не нужны, они не подтвержденные ничем. От них все отказываются и все принимают это, ну, знаете, как кровавые деньги, с которыми никто не хочет связываться на Херсонщине. И сегодня раздаются листовки по всему Каховскому району, что якобы они, как и с присоединением к России, они все отлаживают на осень. То есть это как раз еще раз подчеркивает бессилие оккупанта справиться с, и с людьми как раз на оккупированных территориях и с невозможностью введения своих планов. Отлаживать на осень, ну, замечательно. Только уже даже американский бывший генерал по Европейскому Союзу сегодня отметил, что по его там аналитическим данным он видит до осени выход вооруженных сил Украины на границе 23 февраля поточного года. То есть мы можем с уверенностью сказать, что в принципе, и так мы уже видим по настроению вооруженным силам, что до конца лета мы все-таки выгоним оккупанта, а дальше будем идти уже освобождать Крым и ранее оккупированные части Донецкой и Луганской области, то, что было до 23 февраля этого года.
Спасибо большое, Сергей Владимирович, за оптимизм, за ваш комментарий. Сергей Хлань с нами был, депутат Херсонского областного совета. Присоединяется к нам Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Валентина, знаю, следите за ситуацией на оккупированной Херсонщине. Что там сейчас российского есть? Ну вот мы слышали, что введение рубля провалилось. А вот вообще как-то Россия в публичном пространстве там закрепляется, в бюджетном пространстве, не знаю, в целом, гуманитарном?
Не, ну вы же понимаете, что для того, чтобы закрепляться, необходимо четко выверенное и сформулированное законодательными или нормативно-правовыми актами утвержденная государственная политика. На сегодняшний день Россия не может проводить там какую-то государственную политику, потому что это фронтовая зона. Там главные сейчас законодатели – это военные, да, и Росгвардия, если это подальше от линии фронта. Мы видим, я 2 месяца назад говорила, месяц назад говорила, и сейчас говорю даже после этого 9 мая, на которые очень большие были надежды, мы так понимаем, у тех расписчиков бюджетов пропагандистских, нет у России удачного, переможного, да, сценария для Херсонской области, для части Запорожской области. Потому что вот оно как посыпалось с самого начала, их эти старые сценарии, с которыми они пришли, а-ля Крым, сейчас хлеб, соль и так далее, так они до сих пор ничего не могут сделать. Если первый месяц было активное сопротивление людей, да, люди выходили на улицы, стали стрелять, и, собственно говоря, сейчас не нужно им выходить на улицы, потому что сейчас такой период на оккупированных территориях, когда главное средство сопротивления опору, да, это бездействие, я бы сказала так, да, бойкотирование всех тех вещей, которые предполагается делать. Вот Сергей Клайн вспоминал так называемую перепись населения в Геническом районе. Вот сейчас, скорее всего, население его просто будет бойкотировать. И так будет со всеми какими-то массовыми мероприятиями, которые будут заводиться для того, чтобы каким-то образом закрепиться или, по крайней мере, предоставить отчеты об этом. И 9 мая, оно, конечно, тоже, ну, сама по себе эта технология, понятно, она в России уже давно провальная, в самой России. Она себя изжила. Ну, о чем свидетельствуют совершенно карикатурные такие дикие формы, которые мы наблюдаем с празднованием в разных городах и весях российских, да. Вот, и с каждым годом вот это вот пропагандистское натягивание прошлого на глобус настоящего, оно все труднее, как все труднее там гримировать, не знаю, ряженых ветеранов, которым уже должно быть под 100 лет, да, и, ну, о чем мы говорим. И 9 мая показало, что на оккупированных территориях эта технология тоже не проходит, и вышли на улицы те добровольно, кто выходил все эти годы и до оккупации, да, и на некоторых предприятиях, конечно, как это было в Энергодаре, согнали людей, забрав у них паспорта и просто вынудив руководителя предприятия вывести людей на эти мероприятия. А что мы наблюдаем? Как можно закрепиться, если не иметь поддержки и не повышая уровень лояльности населения? Причем мародерство, которое наблюдается в больших масштабах, путем вымогательства и грабежа аграриев, а ведь херсонские латифундисты – это очень влиятельный слой. И, кстати, господин Колыхаев, который сам также является крупным латифундистом, он завел во власть и областную, и на местах большие отряды своих однопартийцев. Да? Но их сегодня просто грабят.
Валентина, у нас не так много времени. Я вот хочу вот ваше мнение услышать. Вы лично понимаете, вот к чему Россия готовит вообще этот регион сейчас? Они там действительно собираются закрепиться надолго, как заявлял Турчак, да, депутат Госдумы? Или это такая демагогия?
Они заявлять могут все, что угодно. Главный сценарист – сбройные силы Украины. В зависимости от того, какие будут действия, в том числе и на южном направлении, и будут писаться новые сценарии, новые заявления будут. Потому что если сбройные силы Украины выбьют российские вооруженные силы из Херсона, из вообще с правого берега на левый берег, то, возможно, они будут пробовать закрепиться по левому берегу, и тогда будут технологии и сценарии там, возрождения Таврической губернии, потому что для этого Херсон не нужен. Если наши погонят их и дальше, ну, будут другие совершенно сценарии. Но самое главное, мы наблюдаем за тем, что сейчас этот край вообще, весь оккупированный юг, он просто отдан на разграбление, на мародерство, на котором зарабатывают как российские военные, так и их так называемые гауляйтеры, то есть посипаки, которые помогают ему удерживать там этот режим. Да, и мы видим, что это просто разграбление идет, в том числе и в экологическом плане, не только в материальном. И вот увидим, что с новым урожаем будет. Старые они уже разворовали.
Еще вот один к вам вопрос. Опишите, пожалуйста, эмоциональное состояние проукраинского жителя оккупированной Херсонщины. Как себя люди там чувствуют? И, наверное, вы же держите связь с кем-то.
Да, конечно. Каждый день у меня несколько часов уходит на общение, переписки с людьми из оккупированных территорий. Я очень хорошо понимаю их состояние, потому что я сама прожила полгода в оккупации российской в Крыму. Я прекрасно знаю, какими волнами в какой-то отрезок времени двигается их состояние эмоциональное. Люди воодушевлены, но людям нужны сигналы. Каждый день им нужны сигналы. И мы говорили о российской политике относительно оккупированных украинской территории на юге. Но мне очень не хватает очень внятной, адекватной политики государства Украины. Должен быть установлен специальный правовой режим, как это было сделано в отношении оккупированных территорий Крыма и Севастополя, благодаря которому будет внятно сформулирована политика в разных областях жизни людей, в том числе защита их прав, начиная от экономических и заканчивая возможностью потом на неоккупированной территории продолжать обучение, вести бизнес, эвакуировать его и так далее, и так далее. Это отдельная очень большая тема. Мне очень жаль, что она не присутствует на самом деле в информационном поле, потому что людям она сегодняшний день очень нужна. Начиная от людей, которые занимают какие-то должности, заканчивая детьми, которые сегодня заканчивают школу, и им нужно думать, как они будут дальше учиться.
А кто этим должен заниматься, Валентина? Ну вот мы, допустим, Федора Венеславского сейчас...
Центральные органы власти. Uh-huh. Центральные органы власти. Правительство. У нас есть конституция, которая все это определяет. Есть прекрасный закон о правовом режиме и гарантии прав и свобод граждан на оккупированных территориях Крыма и Севастополя. Такие же акты должны приниматься и в отношении новых оккупированных территорий. Люди должны себя чувствовать защищенными. Они должны знать, что никто их не будет привлекать к ответственности, если вдруг... Россия там закрепится еще на какое-то время, допустим, там на юге Херсонской области, на левом берегу, да, Херсонской, Запорожской области, и их заставят, не знаю, получать эти аусвайсы, без которых нельзя будет получить медицинскую помощь, то они должны будут знать, что они за это не несут ответственности, потому что это все под давлением сделано. И это необходимо для правоохранителей, для того, чтобы они правильно квалифицировали преступления, военные преступления, нарушение международного гуманитарного уголовного права. Это необходимо все законодательно оформлять. Но этим, к сожалению, на сегодняшний день никто не занимается, по большому счету. И центральные органы власти, можно сказать, просто оставили пока что эту территорию на самовыживание.
Ну, может, ждут, что удастся освободить силы. Спасибо большое, Валентина, за ваш рассказ. Вот мы ждали народного депутата Украины, фракции «Слуга народа» Федора Венеславского. Не смогли к нему дозвониться, но оставляем ему возможность поучаствовать в нашем эфире. Действительно, обозначить позицию украинской власти касательно того, почему Херсонщина, ну вот де-юре, не признана. признана территория с особым режимом, временно оккупированной территории по аналогии с Крымом и аннексированным Крымом и Севастополем, чтобы действительно внести какую-то ясность. Это была Валентина Самара, главный редактор Центра журналистских расследований, Сергей Клан, депутат Херсонского областного совета. Но военную ситуацию обсуждали с военным экспертом, полковником Вооруженных сил Украины Владиславом Селезневым. Наша программа заканчивается за час. И всю эту неделю для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Домой.
Вообще непонятно, законно ли использовать систему распознавания лиц для того, чтобы штрафовать людей.
Вот тоже камеры. Ну, от них невозможно спрятаться, этих камер.
В Иркутске добывается более 10% мирового биткоина. Поэтому что же это, как не столица, не крипто-столица? Здесь каждый подросток знает, что такое биткоин. Каждый колхозник знает, что такое ферма. Если у него нет, значит, у соседа есть. Любой человек, пенсионер, школьник ли, может купить оборудование, это все работает автоматически. Главное воткнуть в розеточку и в интернет. Настроить все, это очень просто.
Ну, биткоин 42 800, эфир 3270.
В какой-то год ты можешь купить асики и получить убытки. А в какой-то год, если правильно купить, ты можешь окупить их. Вот у меня клиенты были по программе майнинг. Значит, окупаемость была 3 месяца. При правильном вложении это может давать там... ну, не знаю, там 10 иксов за полтора года. И важно вот эта входная цена на электроэнергию. В Иркутске она самая такая проходная. Если взять физлиц, то меньше в мире, наверное, нет. Только ворованные. Это в районе 1 рубля для физлиц. Но это для личных нужд. Это не для того, чтобы ставить фермы, да, мегаваттные.
Включаем вторичный блок. Запускается первая часть. Запускаем основной блок. Данная ферма стоит 270-300 тысяч рублей в зависимости от цен на рынке. Окупаемость у нее около 11 месяцев. В месяц, например, он приносит 31-32 тысячи грязными. На свои первые, ну, накопленные деньги хотел взять себе поддержанный ноутбук. Мне как отец сказал, а почему бы не рискнуть? Ноутбук мы так и так тебе купим. А попробуй заняться данной сферой. Все равно, если что-то прогадаешь, так же можно и продать, как и купить. Так я вот купил свое первое оборудование. Это были как раз не видеокарты, а вот асики. Мне полных 18 лет. Обучаюсь в институте на первом курсе. Бакалавриат информационной системы. Занимаюсь майнингом уже как 2,5 года. Можно сказать, обеспечиваю себя этим, то что полностью независим от родителей, даже помогаю родителям. Все зависит, я зарабатываю от курса биткоина и эфира. Это вот основные монеты, которые я добываю. В месяц выходит, например, если взять сентябрь, ноябрь, были хорошие месяцы, где-то около 300 тысяч выходило. На жизнь я стабильно трачу вот именно не завтракаю, а обедаю бизнес-ланчи постоянно. Ужинаем где-то уже, доставка, рестораны, также и в кино походить. Это выходит около 30-40 тысяч рублей, только вот на это. Остальные деньги, они лежат именно в монете. То, что, например, курс вырос, они тоже увеличились. Курс упал, ну и тоже так просели. Именно я как именно немного торгую, но в основном просто вывожу и покупаю вот новые устройства. У меня риг стоит, уже в обороте, именно в самом оборудовании, около 2 700 000. Потому что все именно в оборудовании.
Называется шумобокс. Так называемый это бокс, который изнутри обделан шумоизоляционными материалами, в который вовнутрь помещается ASIC, например, вот такой вот S9. Он находится внутри, работает 24/7, не греется, воздух в себя вбирает снизу, шума нет, как слышите. То есть в основном этот предмет стал очень актуальным у домашних майнеров города. То есть очень многие начали пользоваться. Прямо дома на балконе ставят ASIC, подводят электроэнергию и майнят таким образом. То есть, чтобы не было шума. Некоторые ставят прямо в квартире, где живут, соответственно.
Майнить стали все. То есть, начиная от конкретных пенсионеров, заканчивая конкретными домохозяйками. Смотришь Инстаграм и один майнинг. Заходишь в заведение общепита, один майнинг. То есть слышно, о чем люди разговаривают, о машинках, о курсе, об X9, кто-то кому-то что-то продает. То есть вот такой вот оборот набирает. Это больше похоже на такой коллективный заработок денег, на то, что есть в Иркутске пока что есть возможность это реализовать. Может быть, еще и менталитет людей какой-то такой. Сибиряки, они всегда-то отличались какой-то предприимчивостью. Сама обстановка привела к тому, что люди начали вникать. То есть, соответственно, на официальной работе зарплаты небольшие. То есть у меня на службе последняя зарплата была 47 тысяч. Ну, как бы такое себе, я бы сказал. То есть, если жить на зарплату, то как бы очень сложно при таком условии поднятия цен и так далее.
Обозлился один билет и сказал, я против. Вот есть закон, я его буду читать и транслировать. Образ позволяет мне как-то в этой неспокойной российской жизни выгребать.
В бане находится 6 асиков, заполненных жидкостью, которая, значит, снимает сплав температуру асиков. И масло через теплообменник обменивается, значит, с водой в батареях, и тем самым происходит теплообмен и нагрев помещений. Хватает для отопления, порядка 400 квадратных метров. Вот эти помещения ходят. Это силиконовое масло, фактически, которое инертное, то есть не происходит замыкание при нем. Данные модели майнят биткоин, но технология не про это. Технология про то, что компьютеры, решая математические задачи, обогревают ваше жилище. Это фактически окупаемая за один отопительный сезон установка. Я занимаюсь производством. Также я девелопер, который сдает помещение в аренду. И я очень завишу от счетов на тепло. И зима в Иркутской области длится 7 месяцев. Поэтому, естественно, я как родивый хозяин считаю эти деньги. Ну и я при этом еще думаю про экологию.
На сегодняшний момент у всех, у кого есть розетка, есть мощность, в которую можно поставить оборудование, она используется. Потому что в связи с пандемией, в связи с многочисленными каникулами, которые не оплачиваются, люди, они сидели по квартирам, но есть топить не за что. Многие компании закрылись. И это на самом деле послужило таким толчком, что вот эта возможность на самом деле, сидя дома, иметь на колбасу и на хлеб с маслом. Вот. Мое мнение такое, потому что это практически на границе вот этих 2 лет произошло именно вот такой всплеск, там, подъем.
Количество потребления по тарифу населения увеличилось на 18%. То есть сравните, 3% в прошлом году увеличение и 18% в этом году. Этот взрывной рост потребления населением, который очень тяжело на сегодняшний день сдерживать. Да, мы выявили по итогам года 1200 майнеров мы их выявили. Но применить какие-то к ним санкции, кроме как заставить их платить по тарифу прочие, мы не можем. Мы их не можем даже ограничить в потреблении, если у них нет задолженности. В 2021 году у нас в основном звонили жители частного сектора с жалобами на соседей, да? То сегодня у нас прямо душераздирающие жалобы на горячую линию поступают из многоквартирных домов. То есть майнер пошел в многоквартирный дом. И это как бы тяжелая на самом деле ситуация, потому что из-за бурного роста майнинговой деятельности, естественно, сети не выдерживают этого объема потребления. Те сети, которые у них на сегодняшний день расположены, они не выдержат такой мощности, которую потребляет данное оборудование. В итоге что мы видим? Горят машины в гаражах, горят люди в домах, горят имущество, люди остаются на улице.
Очень отключают. Вот перед Новым годом было отключение почти на сутки. У меня вода перемерзла. 3 дня воды не было. Вот пришлось нанимать людей за свой счет, чтобы вот отогревать эту скважину. Наверное, буду продавать, потому что я возможности здесь никакой нет жить. Но все это отключают очень часто.
Строение, и визуально оно нежилое, находится под видеонаблюдением, под сигнализацией, выполнен ввод интернет-провода, то есть видим то, что территория она огорожена по периметру, и следов постоянного пребывания здесь как таковых их нет.
В моих руках тепловизор, он определяет теплопотери.
Здесь вот с торца здания снег где-то выходит 25 градусов. Мы видим, что вся эта торцевая часть вот между досок красная, ну, выделена цветом ярким.
Мы можем сказать, что здесь выход тепла из этих отверстий вентиляционных. Ну, скорее всего, вентиляторы здесь стоят.
Идет сбор доказательной базы, то есть это потребление, тепловые признаки. И фото-видеофиксация наличия шума, формируется пакет документов уже в дальнейшем для передачи нашими юристами в суд в отношении данного потребителя непосредственно в части нарушения тарифного статуса. Это потребление электроэнергии не на коммунально-бытовые нужды. Естественно, влияет это постоянной нагрузкой на сети, и чем их больше, тем нагрузка больше. Аварийные отключения, они связаны в основном с перегрузом, там, где превышение идет. Майнеров в Грановщине у нас немало, с каждым работаем индивидуально, то есть вычисляем по расходу, также в контрольном обходе, и также собираем необходимые доказательства, документы для подачи искового заявления.
Данный контейнер сперва был он открыт, но со временем потребитель его огородил забором, чтобы уменьшить шум, так как соседи жаловались на шум.
Хозяйственная постройка на территории участка выделяет тепло в районе крыши 20 градусов.
Давай, ни копейки, ни хрена. Расставили в сетях, двигались. А сейчас видит, им нужно что-то менять. И ни хрена не хотят. Вот и все. А люди свои просто мощности юзают. Какая разница, что он делает? Хлеб печет? Или что-то еще? Либо играет во что-то. Правильно? А может быть в игру играет. Потому что те же токены, которые раньше давали, давали просто так за игру. Да, сейчас я играю в Warcraft, да, ну там дают эти токены. И что, я майню?
Для того, чтобы приостановить хотя бы рост развития серого майнинга, необходимо срочно применение дифференцированных тарифов в Иркутской области.
Меня особо злит, когда вот, полковники типа Кобзева начинают там, заявление делать там вице-премьеру Новому. Черные майнеры украли электроэнергию, поэтому давайте взвинтим тарифы для населения. Ну, какую-то вообще ересь несет, он даже не понимает, что государственных денег не выбивайте, просто не мешайте. Просто дайте им то, что они заслужили по праву. То есть ту электроэнергию, которая у них по договору есть, вы просто отдайте им. А дело-то в том, что они там писали, условно, 15-20 киловатт на домашнее хозяйство, на 30. А в сети они просто не вкладывались. Ну, собственник, частный собственник, он не вкладывался в сети. Они ведь шали. Когда ты живешь в диктатуре там, или там, ну, в какой-то квазиэкономике олигархической, поэтому ну, ты очень сильно зависим от таких вещей, когда тебе просто арестуют счет. Просто приходит там, тебе постановление, у вас там по делу такому-то арестованы счета все, причем там не знаю, там 100 тысяч рублей у тебя было там штраф, а тебя арестовали все счета. И ты начинаешь ходить, бегать по этим приставам, доказывать, да как, на каком основании. А там как бы ну, тебе улыбаются, там, в крайнем случае, там, ребята, мне зарплату давать, что-то еще. Ну, то есть, это никого не волнует. То есть, государство, когда имеет твои деньги у себя в банках и в карманах, оно тобой управляет и манипулирует. Здесь человек тратит свое свободное время уже на развитие. То есть, я не трачу время на походу там, в банк, к приставам, там, кем-то еще. То есть, я занимаюсь производством, я занимаюсь развитием, образованием, чем-то еще. Я на этом же компьютере работаю, делаю какие-то вычисления, и он обогревает мой дом и приносит мне доход. То есть фактически, то есть это ну, новая философия жизни. Я пытаюсь донести именно людям, не чиновникам, там, да, уже там, не там, черным полковникам, а вот просто людям, которые сейчас замучены кредитами, там, бюджетникам. Что, ребята, у вас есть большая возможность получения дохода, независимости. Развивайтесь, вкладывайте деньги в образование, в здоровье, в путешествия, в собственную жизнь. Потому что, ну вот мы, словно там последние 20 лет, это просто выживание какое-то, это постоянное выживание. Под этим прессингом выживания вот в этой среде, в которой постоянно у тебя какие-то препоны, постоянные какие-то перед тобой трамплины, которые нужно преодолеть, обойти, придумать. Деньги позволяют людям развиваться. А сытые и образованные люди начинают задавать вопросы. А кому охота на них отвечать? Ну, он, конечно, там отвечает там, два раза в год, там собирает журналистов, там, ну, уже даже на ответы это не назовешь. Ну, а когда вал этих вопросов уже будет из каждой подворотни, ну вот, это пугает. Что как это, ну, у них будут деньги у людей. А они же начнут задавать вопросы. В этом проблема.
По фермам лазят, ничего не спасает. И могут и кинуть тебя просто на этапе поставки оборудования, на этапе размещения оборудования и на этапе продажи оборудования. Уголовное дело могут возбудить, ну а методика расследования-то какая? Здесь суть вопроса в чем? Украли оборудование, хорошо, серийные номера убрал, как ты докажешь, что оно твое. Вот в чем. И плюс правоохранители, я же служил, как бы знаю, они еще не понимают, что это такое. Они не понимают, чем что от чего отличается. Топорные методы, но когда действительно у человека воруют оборудование, он прям по IP-адресам как-то там, он программист, он находит, он показывает даже точку, в каком доме оно сработало. И наряд не выезжает на место, но это уже абсурд. Это уже полный бред. То есть вот такой, даже был такой случай.
То есть защищенности никакой нет?
Ну, не чувствуют люди во всяком случае. То есть в полицию идут, а результативность небольшая, методик нет, к сожалению.
Свое оборудование к нам на обслуживание, на присмотр за ним. Попросту говоря, да, майнинг. Мы следим за температурным режимом, за исправностью работы, за заменой запчастей, за учетом оборудования. Клиенты, в основном, это иностранцы, иностранные компании. Они уже получают сами монетки, ну, в основном это биткоин, конечно, и распоряжаются им. Электроэнергия у нас стоит значительно дешевле, чем в других странах, особенно в европейских. Ну, для сравнения, в Германии, насколько мне известно, если перевести в рубль, то в настоящий момент энергия стоит примерно 22-25 рублей за киловатт. В данный момент у них вообще идет переход на другой тариф, они их собираются повысить примерно до 40 рублей за киловатт. В районе 3 с копейками рублей за киловатт наш промышленный тариф. в России мы показывать доходы с этого не можем, а иностранные компании, многие там, где они зарегистрированы, они могут показать доход и прибыль с этой деятельности и, соответственно, оплачивать все в белую.
По инструкции ЦБ, по письму, то есть мы не можем этим заниматься, значит, мы не можем вести открытую деятельность. Нет открытой деятельности, налоги платятся с открытой деятельности. Они не могут платиться с какой-то там, ну, такой теневой деятельности.
Сейчас вы в тени.
Ну, в какой-то мере, да. Мы платим налоги с тех сумм, с тот НДС, который мы платим энергетикам. Он прямо идет в бюджет потом сразу. Это большие суммы.
А налоги готовы платить? То есть кто-то активно говорит, я заплачу, мне не сложно. То есть у меня оборудование отбито уже давным-давно. Как бы я уже получаю доход. То есть люди прошли вот эту точку. То есть, можно сказать, они наелись. Теперь дайте им спокойно жить. Пожалуйста, введите какую-то... Акведы хотели ввести с Нового года в классификатор. Ну, пока что-то пока ничего не ввели. А так будет намного лучше. На самом деле, это же деньги, это же бюджет, в принципе. Поэтому сейчас все зависит от того, как к этому подойдет государственный регулятор. То есть, как это все будет выглядеть. То есть, помимо того, чтобы брать, государство еще что-то должно дать. То есть, ну, я считаю, как предприниматель, мне, допустим, был бы огромный плюс. Аквед есть, соответственно, я могу взять кредит под это дело. Соответственно, в априори можно и оформить лизинг на оборудование. Соответственно, я буду защищен со стороны государства, так как предприниматель. И мне было бы гораздо проще. То есть мне было бы гораздо проще, и государство получало бы с этого деньги. Если бы государство видело в этом какую-то финансовую угрозу, давно все было бы запрещено. Абсолютно. Потому что запретительные законы мы умеем быстро принимать. То есть рассмотрели, чик-чик, и все запретили, и все просто.
Не боитесь ли вы вмешательства в эту сферу, в этот бизнес государства, регулирования?
Нет. Наверное, мы больше, даже в большей степени его ждем, чтобы можно было расширить круг клиентов. Если будет больше каких-то понятных законов и способов, как приобретать, размещать, показывать доходы, платить с этого налоги. Чем больше будет таких инструментов, тем большим людям будет это доступно. Все. Поэтому мы, конечно, не боимся, мы только ждем этого.
ЦБ объявил о запрете криптовалюты, майнинга, можно так сказать. Объявляет. Я не верю сильно так в это. Но если запретят, ну, будет, конечно, печально. Буду майнить до последнего, пока... Прям, знаете, такого прям закона не выйдет, что все, арестовывать будут садить. Запретят майнинг, я думаю, никто не колыхнется, пока не начнут прям настигать сильно. Прям приходить в каждый дом и проверять. Потому что, например, можно собрать лик, вот точно все такое же, но он будет потреблять 300 ватт. Вот, ну как это найти? Это никак не найти. Ну по сети, ну 300 ватт потребляют, ну холодильник 300 ватт потребляет постоянно.
Я начал майнить в 2016 году. Эта позиция Центрального банка, она не менялась. И эту позицию они объявляют с периодичностью достойной. И поэтому я к этому привык. Ничего не изменилось. И пока я наблюдал за этой позицией Центрального банка, биткоин вырос в 100 раз. Технически невозможно запретить криптовалюту. То есть любой запрет, он неосуществим в области запрета криптовалюты. Телеграм даже не смогли заблокировать, а криптовалюта – это гораздо более серьезная вещь. Что же касается майнинга, его можно запретить и, по идее, бы вроде и закрыть здесь. Но дело в том, что не все так просто. Здесь есть многие интересы людей с мира элиты московской. Юридически майнинг может здесь не осуществляться. Просто компания откроется в Дубае, здесь будет арендовать мощности, и майнинг будет идти там. А здесь будет просто сдача в аренду мощностей, валютная выручка, достаточно, чтобы покрыть расходы на электричество и прочие хозяйственные нужды.
Майнер фактически, ну, все эти структуры, все олигархические структуры, которые, ну, сегодня поддерживают эту власть.
Это НКВД и прочее. То есть я же вижу поток клиентов, они иногда в форме приходят, приносят майнеры. То есть, ну, государство само майнит. То есть им не хватает их пенсии, условно, там, возможностей в этой жизни российской. Когда майнеры стоят в генерирующих установках, ну то есть огромные фермы, там, тысячи майнеров, стоят в иркутских, там, ну, в плотинах, стоят в ТЭЦ, при генерации электроэнергии, не передаче там, условно, в сети РАО и прочее, это неучтенная энергия, это энергия собственных нужд. То есть там тариф ноль.
печально. Я не думаю, что дойдет до протестов, потому что я думаю, что большинство уйдет в подполье и будет копить силы.
Асики как жужжали, так и жужжат. Это достаточно инерционное звено. Кто же их будет отключать? Будут майнить до последнего. Пока не придет какой-нибудь товарищ от Набиуллина, не выключит его из сети.
В настоящее время запускает новый канал на YouTube. Весь док теперь в одном месте. Смотрите шедевры мировой документалистики. Путешествуйте от Самарканда до Камчатки. Знакомьтесь с необычными людьми в России и в Украине. Изучайте кухни народов мира и историю других стран. Реальное кино, а также многое другое. Реальность становится ближе. В настоящее время док.
Привет! Я Шавкат Тургаев. Мы запустили новый YouTube-канал «Настоящее время Азия». Самые свежие новости из 5 стран Центрально-Азиатского региона, а также Афганистана, Китая и России. У нас нет цензуры. Мы говорим обо всем. Только у нас все то, что не покажут на госканалах. Важно! Ежедневная программа «Азия» тоже будет выходить на новом канале. Подписывайтесь. Увидимся в YouTube на канале «Настоящее время Азии».
Китай вслед за другими странами пережил цифровую революцию на заре нового тысячелетия. Благодаря интернету люди учились думать свободно и выражать себя. Но вместе с тем они встретились со своим одиночеством, оказавшись в среде большого города, источника и тревог, и радостей. Фотографы этого выпуска родились в городах, которые росли быстрее, чем наши герои. У каждого из них были мечты и кошмары, которые воплотились в творчестве.
А меня любишь?
Что такое любовь? Что ты пойдёшь без майки?
Пацанов и бутылка.
Вот стрём. Это он мне подарил. Вот поэтому, когда ты выпьешь, я не хочу тебя видеть. А если ты пойдешь в армию, допустим?
В армию меня не берут.
Почему?
У меня психушка отправляет.
Бельгия превратилась в гнездо джихадизма. В частности, Брюссельский район Моленбек.
Я должен проверить ваш рюкзак в целях безопасности.
Амин, а ты знаешь, почему тебе нельзя есть свинину? Страх – это порок, который ведет к неприятностям. И ты сумасшедший, если веришь в Бога.
Красота Китая неуловима. Это понятие стало еще более размытым в 21 веке. С его бешеными скоростями и однообразными бетонными городами. Так будто созданными рекламировать международные бренды. Ситуацию в современном Китае не сравнить с тем, что было раньше. В эпоху династии Тан или Сун, когда была целая система, присущая только Китаю. Представление о красоте будущего в Китае складывается прямо сейчас. На перепутье из множества соблазнов.
лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.